Макс Пембертон. Где болит? Что интерн делал дальше? Посвящается Элли. Глава первая. Этот парень только что в меня плюнул. Понадобилось пару мгновений, чтобы я это осознал. Нет, точно, он в меня плюнул. Плевок попал на тротуар, вот он, блестит в паре сантиметров от моей ноги. Я не сразу сообразил, как реагировать. Раньше в меня никто не плевал. И никто не пришел на помощь, потому что я не в больнице, а мужчина, который в меня плюнул, не пациент, а просто случайный прохожий. Я на него даже не смотрел, не говоря уже о том, чтобы сделать что-то, что спровоцировало агрессию. Наконец я решил состроить возмущенную мину добропорядочного члена общества. Да, он осознал свою ошибку, но оборачиваться не стал. Черт. Я повернулся к мужчине, сидящему рядом. «Да вы не беспокойтесь», — сказал он. «Они всегда так делают». Он отхлебывал суп из пластикового стаканчика. «Но...» — начал я, не в силах подобрать слова, чтобы выразить свое негодование. Сидя там, на асфальте, я понимал, что парень, который в меня плюнул, поступил так, потому что не знал, кто я есть. Он не понял, что я доктор, и примостился на тротуаре, пытаясь убедить пациента с гангреной ноги поехать со мной в госпиталь. Жестокая правда заключалась в том, что он плевал в бездомного. Выходит, я так быстро вписался в уличную жизнь? Я окинул себя взглядом. Застиранная футболка, джинсы, грязные кеды и рюкзак на коленях. Отнюдь не Джордж Клуни, скорее Ворзель Гаммидж. Пожалуй, напрасно я не надел галстук. Мужчина, сидевший рядом со мной, теперь выискивал в шею себя подмышкой. От него дурно пахло. Я собрался было ему об этом сообщить, но передумал. Один раз в меня уже плевали. «Нет», — решил я, пока прохожие равнодушно перешагивали через нас. «Так быть не должно». Не для того я целый год отпахал интерном планктоном в больничной пищевой цепочке, чтобы сидеть на холодной мостовой и сносить плевки. 12 месяцев я копался во всех ходах и отверстиях человеческих тел и считал, что ниже падать уже некуда. О чем я думал, когда соглашался на эту работу? Я вспоминал сегодняшнее утро. Утро моего первого рабочего дня на новом месте. Все начиналось так хорошо. Утро выдалось солнечным и ясным. Мои соседки, Руби и Флора, тоже выходили на новые места работы. Мы сидели и ели теплые круассаны, намазав их маслом, а солнце струило свои лучи в окно, освещая страницы утренних газет, которые мы неторопливо листали. Флора приготовила целый кофейник ароматного кофе, и мы со вкусом его попивали, рассевшись вокруг кухонного стола. Мы были счастливы сознанием того, что год интернатуры остался позади, и теперь можно начать настоящую карьеру в самостоятельно выбранной специальности. Конечно, в иерархии мы оставались младшими, но уже немного старшими младшими. Мы больше не были планктоном, скорее простыми одноклеточными организмами, на которые тоже можно кричать, но уже не постоянно, как раньше. Предвкушение первого рабочего дня наполняло радостью. Мы пожелали друг другу удачи и отправились по своим новым работам, насвистывая на ходу. Ладно, все было совсем не так, признаю. Утро пронеслось как в тумане. Помню, я проснулся от панических криков, когда Флора и Руби поняли, что обе проспали. «Ты же обещала меня разбудить!» — вопила Руби, пытаясь одновременно чистить зубы и расчесывать волосы. «Ничего подобного! Ты обещала разбудить меня!» — орала в ответ Флора, споткнувшаяся о гладильную доску в процессе напяливания колготок. Я приоткрыл один глаз и посмотрел на часы. 15 минут до начала работы. О, нет! Через 10 минут я уже выскакивал в дверь, успев принять душ, одеться и выкурить сигаретку. Если интернатура меня чему и научила, так это собираться со скоростью молнии, чтобы оставалось время на быстрый перекур. Я бросился к станции, вклинился в толпу пассажиров, дожидавшихся поезда на платформе, и только тут начал постепенно просыпаться. Еще один ценный навык интерна, гораздо более полезный, чем уметь спасать людям жизнь — делать все, что от тебя требуется практически во сне, и выглядеть при этом вполне себе бодро. Поезд въехал под крышу, и толпа бросилась к дверям. Стоя на пятачке площадью не больше пары сантиметров, которые мне удалось отвоевать, я смог, наконец, спокойно подумать о работе, которой собирался заняться, и немного оправиться от похмелья. Естественно, вчера мы собирались лечь пораньше, но, пережив год тяжких мучений, решили таки это отметить. С фейерверком. И, боже, теперь этот фейерверк полыхал у меня в голове. Во рту пересохло. Каждый толчок состава отзывался новым приступом головной боли. Ладно, надо сосредоточиться. Включить режим «доктор». Я и сам толком не знал, почему согласился на эту работу. Думается, отчасти из банального любопытства, ну и да, потому что она позволяла сбежать из больницы с мигающими лампами дневного света, от менеджеров с их диаграммами и злобных консультантов. Однако в первую очередь мне хотелось ответов. Город усыпан обломками разбитых человеческих жизней. Они попадаются нам у двери магазинов, спят на парковых скамьях. Мы видим использованные иглы в водосточных желобах и пустые пивные банки, плавающие в канале. Мы живем рядом, но не пересекаемся между собой, и только начав работать врачом, я столкнулся с пациентами из разных социальных слоев, в том числе с самого дна. Собственно, поскольку болезни и бедность идут рука об руку, мы встречались с ними весьма часто. Свой первый год, принимая в отделении скорой помощи бездомных, алкоголиков и наркоманов, подлатывая их и отпуская на все четыре стороны, я постоянно спрашивал себя, что я делаю. Действительно ли я им помогаю, а если нет, то как им можно помочь? Я поражался страшным откровением, которыми они делились со мной, пытаясь понять, почему траектория их жизни так отличается от моей, почему одни люди как-то справляются, а другие нет. Мне хотелось знать реальные истории бедолаг, которых мы перешагиваем по дороге на работу, которые выпрашивают у нас деньги и пугают нас поздними вечерами. К примеру, в какой момент человек совершает выбор, который в результате делает его героиновым наркоманом? «Ой, ты такой странный!» — заявила Руби, когда я впервые рассказал ей о будущей работе. «Почему ты не можешь быть как все и найти нормальное место, где надо лечить нормальных людей?» Мы стояли с ней в отделении скорой помощи, и как раз в этот момент в двери вошел человек с сиденьем от унитаза, торчавшим из головы. «Ну, ты понял, что я имею в виду. Преимущественно нормальных», — поправилась она, глядя, как мужчина пытается без очереди проникнуть в кабинет. «Никто не работает с проститутками и наркоманами по собственной воле. Ты что, ничему не научился в медицинском колледже? Наш священный Грааль — это пожилые дамы, которые в благодарность дарят врачам шоколад». Со стороны Руби это прозвучало немного лицемерно. Сама она собиралась работать в травматологии и ортопедии. Нормального человека одно название должно было отпугнуть. В ее обязанности входило бежать туда, откуда все остальные, если пребывали в здравом уме, старались скорее смыться. Флора отреагировала чуть более благосклонно. «Ну, я думаю, это интересная область и должность стоящая», — сказала она. «Но если тебе будут дарить конфеты, не ешь. Там может оказаться героин. Так делают, чтобы подсадить человека на наркоту. Мне мама рассказала». Я не стал сообщать Флоре, в основном потому, что у нее зазвонил пейджер, и ей пришлось бежать копаться у пациента в заднице, а не из нежелания критиковать ее маму, что именно поэтому и выбрал такую работу. У всех, от обывателей, занятых в своих коттеджах просмотром жителей Ист-Энда, до политиков, ломающих копья в палате общин, имеется мнение относительно наркоманов и бездомных. Кто-то считает, что они заслуживают сочувствия, кто-то, что им надо дать пинка под зад. Должен признаться, сам я не знал, что о них думать, и поэтому решил, что это отличный способ разобраться. А исследовать всю глубину человеческого падения невозможно, не замочив ног в мутных водах. Мне хотелось сменить ракурс, посмотреть на ситуацию по-другому, оценить все свежим взором. А может, Руби была права, и я просто сошел с ума. Наверное, я стал живым доказательством того, что невозможно питаться исключительно едой с круглосуточных заправок и сохранить после этого здравый рассудок. Мои мысли продолжали лететь вперед, пока поезд подходил к станции. Учась на медицинском факультете, я одновременно получил ученую степень по антропологии. Меня завораживал тот факт, что наше общество — не одна гомогенная группа. Она состоит из бесчетных подгрупп, члены которых плавно перемещаются между ними. Здесь, в одном со мной вагоне, ехали люди из разных социальных слоев, с разными представлениями о мире, но существующие в одной культуре. При этом у двух человек, стоящих бок о бок, могло не быть практически ничего общего. Можно, конечно, изучать далекие страны и жизнь их коренного населения, но и в нашем обществе есть масса разных культур, представители которых контактируют между собой, создавая тем самым разветвленную сеть. Люди, с которыми мне предстояло работать, являлись частью этого общества, и я хотел составить представление об их мире, стать антропологом в своем собственном городе. Виновато ли общество в их падении, или же они виноваты в общем падении нравов? К вящему ужасу друзей и родных я выбрал работу в проекте по взаимодействию с бездомными и в клинике для наркозависимых. Проект «Клиника» звучит впечатляюще, правда? На самом деле мне предстояло работать с отбросами общества, отщепенцами, наркоманами, проститутками, мальчиками по вызову, сутенерами, бомжами, пьяницами, уличными мошенниками и ворами. Весь следующий год я буду их лечить. Правила таковы. Сами они ко мне не придут. Так что мне надо идти к ним. Да и вообще, раз я решил составить представление об их мире, то должен в него погрузиться. Собственно, далеко ходить мне не придется. Они в городе прямо у нас под носом. Вроде бы они живут на границе цивилизации, но при этом в самом ее центре, на больших проспектах и в уютных городских парках. Они повсюду, только приглядись. Поезд рывком остановился, вернув меня к реальности. Двери распахнулись, толпа повалила наружу, и я вместе со всеми вышел на платформу. Я шагал к выходу в лучах утреннего солнца, плотно окруженный людьми, обтекающими меня со всех сторон, словно косяк рыб. Они толкались и пробивались вперед, таща свои портфели и сжимая в руках стаканы с латте, целеустремленные и равнодушные ко всему вокруг. Я отступил в сторону от дверей, чтобы не столкнуться с одним из них, и пару минут копался в карманах в поисках кое-как нацарапанной карты. Часы показывали 9:30, я уже опаздывал, но у дверей я был не один. «Есть монетка, приятель!» — сказал мужчина, сидевший на полу. Я замер, поглядел на него и покачал головой. Он молча смотрел на меня, пока не поймал взгляд следующего прохожего, к которому обратился с теми же словами. Я вышел на улицу, прокладывая себе путь в потоке людей, торопившихся на работу. По мере удаления от станции поток редел, потом совсем растаял, и вот уже я шел по тротуару один. Минут через пять магазины стали беднее, возле дверей валялись мусорные мешки, которые никто не вывозил, и их содержимое рассыпалось наружу. Краска с домов лупилась. Разруха становилась все заметнее. Везде сквозила заброшенность. Рекламы больше не горели, призывно заманивая обеспеченных горожан. Здесь предлагались звонки в Африку по сниженным ценам, поддержанные компьютеры и дешевая одежда. На последних двух ловчонках вообще не было никаких отличительных знаков. Только закопченные окна, пестреющие постерами и граффити. Я еще раз сверился с картой. Совершенно точно я заблудился. Дальше по улице высились панельные корпуса социального жилья, серые и отталкивающие. Я развернулся и пошел назад. Двое мужчин, неподвижно стоявших на другой стороне улицы, наблюдали за мной. Мне стало немного не по себе. «Прошу, не надо обкрадывать меня еще до того, как я начну работать. Дайте хотя бы выпить чашку чая». Они как будто о чем-то договорились, хоть и без слов. Один поглядел на другого и кивнул, а потом пошел через дорогу. Приблизившись, он бросил на меня косой взгляд и прошептал, почти прошипел. «Коричневый или белый?» К моменту, когда я расслышал, он был в нескольких шагах позади меня. Я остановился и оглянулся. «Извините?» Я не понял, что он спрашивает. Он замедлил шаг, но не развернулся, просто снова перешел улицу и возвратился на прежнее место рядом со вторым. Они постояли еще пару мгновений с подозрением, глядя на меня, а потом разошлись в разных направлениях. Когда я снова поглядел в их сторону, там никого не было. Я решил, что должен как можно быстрее найти свой офис. Я начал считать номера домов. Между 267 и 269 нашлась неприметная дверь без номера и таблички. Слева торчал интерком с бумажкой, подписанной от руки. Проект «Феникс». Его-то я и искал. Нажав на звонок, услышал щелчок отпираемого замка. Я зашел внутрь, и дверь за спиной захлопнулась. Я оказался перед еще одной дверью с интеркомом. Потянулся было к кнопке, но она распахнулась сама. «Вы новый врач?» — спросила женщина, таща мимо меня велосипед. Я кивнул и открыл рот, чтобы представиться. «Отлично, идемте со мной. У нас сегодня масса дел», — продолжила она, не давая мне шанса ответить. У нее были бусы на шее и длинные распущенные волосы. Наверняка она делала татухно и ела органический салат.
«Я Лин. Для начала вам придется снять это», — сказала она, взглянув на мой галстук.
«А что не так?» — спросил я. Она ничего не ответила, даже не посмотрела на меня, пропихивая велосипед в двери и выкатывая на улицу.
«Нам надо поехать в приют, осмотреть одного мужчину. У вас стетоскоп с собой? У нас тут его нет. А велосипед есть? Тогда поедете на автобусе. Адрес я вам написала. Увидимся на месте, хорошо?»
И прежде чем я успел произнести хоть слово, она укатила прочь. Я перешел дорогу и уселся на автобусной остановке, думая о том, что могу еще успеть на обратный поезд и подыскать место семейного врача в тихом пригороде. Считается, что медицина — это ответы на вопросы. Она подразумевает, что, следуя определенным теориям и процедурам, даже сложный комплекс симптомов можно объяснить и понять. Наш организм представляет собой машину, и ее можно починить, если знать как. Но это в теории. В реальности же все, конечно, немного по-другому. Доктора, хотя некоторые из них и считают себя всеведущими, не знают всего на свете. Медицинская модель не безупречна. Собственно, чем больше вы в нее вникаете, тем острее понимаете, что вам известно очень мало. Однако люди все равно убеждены. В случае что, доктор всегда поможет. Вот почему, встретившись с Лин по адресу, который она мне дала, я стоял сейчас перед входом в старинный викторианский работный дом в окружении разношерстных персонажей с виду прямо из романов Диккенса.
«Вы врач?»
— спросил один из них. Я заколебался. «Он что, собирается показать мне вросший ноготь? Судя по всему, ведь обуви на нем нет». «Да, врач», — осторожно ответил я.
«Меня отправили вас встретить. Входите вот сюда»,
— сказал он слегка угрожающе, приглашая нас с Лин следовать за собой. Остальные бродяги на почтительной дистанции двинулись за нами. Лин, похоже, всех их отлично знала.
«Это...»
— начала она представлять меня кому-то без ног и с дырой вместо левого глаза, сидящему на самодельном скейтборде.
«Простите, как вы сказали ваше имя?» — спросила она.
«Макс». Рассеянно ответил я, уставившись на безногого, который рассматривал меня своим единственным глазом. Почему у него нет ног? Почему он сидит на скейтборде? Нет, понятно, что он сидит, потому что не может стоять. Но как так получилось? Определенно, это против каких-нибудь пунктов закона о здравоохранении. У него должно быть инвалидное кресло, специальный подъемник и работа в социальном проекте, который будет отправлять его ежегодно в санаторий на море. Я вежливо улыбнулся, и мы пожали друг другу руки. «Только не спрашивайте о скейтборде, не спрашивайте о скейтборде». Воцарилось неловкое молчание.
«Мне нравится ваш... скейтборд», — услышал я собственные слова, тут же придя от них в ужас. Однако мужчину они, похоже, нисколько не смутили.
«Спасибо, мы с приятелями сами сделали. Лучше, чем когда тебя перетаскивают туда-сюда».
С этими словами он покатился вперед, руками отталкиваясь от земли. Колесики, явно открученные от тележки из супермаркета, жужжали, словно перевернутые на спину жуки, пока скейтборд не въехал на плиточный пол. Я обвел взглядом группу мужчин, шедших за нами, потом посмотрел на Лин. Неужели никому эта ситуация не кажется странной? Надо будет немедленно заполнить документы на этого мужчину, как только вернусь в офис. Наверняка есть закон, касающийся подобных ситуаций. Я добуду для него кресло-каталку и искусственный глаз, нравится ему это или нет. Мы находились в приюте для одиноких бездомных мужского пола. Хоть они и были холостяками, на выгодных женихов никак не тянули. Визит врача воспринимался ими как большое событие. Меня сопровождал почетный караул немытых и нелюбимых мужчин, каждый из которых питал надежду, что я смогу ему помочь.
«В смысле жилья?» — прошептала Лин мне на ухо. «Это низшая ступень. Хуже разве что ночевать на улице».
Все хотели представиться мне, словно я был особой королевской крови. Многие сопровождали рукопожатие почтительным поклоном, и я чувствовал себя настолько неловко, что готов был захихикать.
«Простите, я сегодня не побрился», — извинился один из бродяг. Я поглядел вниз и увидел, что его рука черная от грязи. Одинокие бездомные мужчины — самая многочисленная из социально неадаптированных групп и одновременно самая незащищенная с точки зрения закона. В приюте им обеспечивали лишь самые примитивные удобства. Никаких ковров, викторианская лепнина вся в пыли, стены с облезшей краской. Раньше я ни разу не бывал в подобных местах. Собственно, никто не ходит в них без веской причины. А даже если она и есть, старается найти какое-нибудь другое занятие.